Николай Бенгин. Моей маме посвящается. Агент санитарной службы. Двигатель умер. Чуть-чуть не дотянув взятую на прокат колымагу до вершины холма. За стеклом было темно и сыро, потому что стояла ночь и накрапывал дождик. В желтеющем свете фар мерцали лужи, покачивала ветвями чахлая березка. И вылезать из машины страшно не хотелось. Потому что осень, думал я, нашаривая на соседнем сиденье шляпу. Потому что приличное место красным логом не назовут. Потому что давно пора менять работу. Через 5 минут я целеустремленно шагал по бетонке, светил по сторонам фонариком, старательно обходил лужи и прикидывал, что пансионат «Красный лог» вот-вот должен уже показаться. Удобный, безо всяких глупых колесиков чемодан почти не обременял. Я мысленно хвалил себя за умение не брать в дорогу лишнего. Дождик все еще накрапывал. Через 20 минут дождь припустил сильнее. Я начал сомневаться, что иду в правильном направлении, что в чемодане только нужные вещи, что красный лог существует в природе. Фонарик потух. Еще через 15 минут лило, как из ведра. Проклятый чемодан весил не меньше центнера, но я уже открывал стеклянную дверь пансионата. «Добрый вечер», — строго одетый человек с роскошными усами и огромным черным зонтом учтиво посторонился, пропуская меня, и исчез в ночи, прежде чем я нашелся с ответом. Я уронил на пол теоретически непромокаемый чемодан, стянул с плеч истекающую водой куртку и огляделся. Таких излишеств, как вешалка при входе, здесь не держали, зато неподалеку от двери желтел старый эмалированный таз. Я бросил в него куртку, сверху то, что раньше называлось шляпой, утерся мокрым платком и перевел, наконец, дух. Возможно, Красный Лог — не лучшее место во Вселенной, но, по крайней мере, я добрался. Широкий и пустынный, как заброшенная взлетная полоса, гостиничный холл наводил на мысли о бренности сущего. По окнам глухо барабанил дождь. Где-то жужжала одинокая муха. Пахло старым деревом, недорогим антисептиком и хризантемами. Обереги безмятежно молчали. Судя по всему, швейцаров здесь тоже не держали, а жаль. Тихо выругавшись, я направился к маячившей у дальней стены стойке администратора. В ботинках хлюпало и попискивало, брюки издавали странные лязгающие звуки. «Человек-оркестр на гастролях», — злобно бормотал я, разглядывая невысокий потолок, глухие, обитые бордовым шпоном стены с одной стороны и темные окна с другой. «Где же аплодисменты?» Единственным украшением интерьера, если не считать чахоточные люстры с трудом разгонявшей мрак, оказалась большая черно-белая фотография Альбера с траурной ленточкой через угол. Сия фотография чинно стояла на узком столике посреди холла за графином с темно-красными гвоздиками. Я знал эту личность и могу смело утверждать, что фотография явно льстила оригиналу. По мере приближения к местному ресепшену стал слышен и постепенно обрел членораздельность тихий, убедительный мужской голос. Где-то там, за стойкой, следователь склонял злодея к чистосердечному признанию или врач увещевал душевнобольного не отказываться от медицинской помощи или всегда мыслите позитивно. Одна из 9 категорических директив моего руководства. За стойкой ни следователя, ни доктора не оказалось. В кресле модельного ряда «Офисный планктон» очень прямо сидел молодой темноволосый субъект и разговаривал по телефону. Трубку он держал довольно странно, двумя руками, и не около уха, а прямо перед собой, как микрофон. «Разумеется», — ровным голосом вещал он, — «мы сразу вызвали. Вызвали скорую помощь». «Разумеется, бригада скорой. Скорой помощи. Вполне квалифицирована». Его собеседник, по-видимому, был не в себе. Из телефонной трубки доносились приглушенные крики. Поток проклятий перемежался с жалобными вопросами. Темноволосый вставлял реплики в промежутки тишины с хирургической точностью и хладнокровием. Тут ли